Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы – российская школа и IT-технологии. Дело в том, что объем и доступность информации, которыми теперь располагает практически любой пользователь интернета, далеко превосходит возможности самого замечательного преподавателя и самой интенсивной программы еще десятилетней давности. С другой стороны, новые технологические возможности открывают и новые способы обучения. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Потому что в России эта тема популярна и в чиновничьей, и в педагогической среде, которая год никак не может вписаться в школьную повседневность. Вот и теперь в Министерстве образования и науки собираются подводить итоги эксперимента по внедрению в школах электронных учебников. Кроме того, как полагает новый министр, следует расширить и применение электронных дневников. О пользе этих нововведений никто не спорит, но попытка вести электронные журналы в обиход российских школ в большинстве случаев потерпела неудачу. Этот факт признали гости сегодняшней программы. Учитель начальных классов Центра образования номер 293 Мария Смирнова, советник Департамента образовательных проектов «Новый диск» Михаил Кушнир и программисты Дмитровского методического центра Александр Бондаренко и издательской фирмы «Сентябрь» Павел Антошкин. Михаил Кушнир, кстати, был одним из экспертов рабочей группы по подготовке нормативных документов для электронных журналов.
Я, в общем, давно занимаюсь продвижением и убеждением. На мой взгляд, это перспективная технология, но внедряется она часто довольно коряво, и вокруг этого много всяких таких странных вещей.
А что трудно? Главным образом, что учителя просто не владеют технологиями, хотя у них у всех есть почта,
на самом деле. Нет, вы знаете, дело в том, что, в общем-то, вот этот барьер возрастной сейчас, наверное, не настолько актуален уже. Некоторое время назад, наверное, можно было об этом говорить как в первую очередь. Сейчас уже это не так серьезно, тем более, что, в общем-то, все учителя, независимо от возраста, понимают, что без компьютеров уже не обойтись. А проблема именно в том, как это организационно реализуется. Проблема в отношениях школы с вышестоящими органами, внутри школы, отношения вне школы. И способ, и те решения, которые внедряются, они, в общем-то, на мой взгляд, часто дезавуируют вот те красивые вещи, которые могли бы быть журналом. То есть электронный журнал не облегчает, не улучшает жизнь школы, а часто ее осложняет.
Но это же вроде бы так просто. Есть журнал, ты имеешь к нему доступ.
Ну, даже из того, что вы сказали насчет того, что имеют доступ. Как вам кажется, для того, чтобы иметь доступ к нему, что нужно?
Пароль, ну, то есть допуск некий.
Ну, вот сразу видно, что...
Нет?
Вы про компьютер даже не вспомнили.
То, что он как бы сам собой
А у нас по всем нормативам считают количество детей на компьютер, а вот количество учителей на компьютер никто не считает. И вот когда такой вопрос поставили, оказалось, что на самом-то деле ведь важнее, чтобы у каждого учителя был компьютер. Наверное, первый Татарстан вот именно так задачу поставил и решил, и они в этом смысле молодцы. Но далеко не все почему-то это считают самоочевидным. Вот, в частности, один из моментов в этих нормативных документах, который был, это то, что для того, чтобы внедрять электронный журнал, надо, чтобы у учителя был доступ. Вот это одна из тех проблем, которые есть. То есть закон есть, региональные власти заставляют внедрять его, а компьютеров не хватает. Учителя стоят в очередь за одним, двумя, тремя компьютерами. Второй момент – про два журнала. Единичные школы переходят полностью на электронный журнал. Отчасти потому, что сам по себе электронный журнал, который они используют, не позволяет этого сделать. Но отчасти потому, что боятся. Хотя, на самом деле, по закону, это можно было сделать еще с 92-го года, но для этого надо подготовить локальную нормативную базу. Это не каждый, видимо, директор готов сделать.
А что значит бояться?
А ведь мы, как правило, живем не по закону, а по стереотипам. Вот мы как привыкли вести бумажный журнал. И вот нас, я не знаю кто, КРУ, насколько я понимаю, по раскопкам, привел к тому, что все завучи считают, что журнал является финансовым документом. А на самом деле он даже по тому приказу 1974 года не является финансовым документом.
Что значит финансовым документом? В том смысле, что его нельзя потерять ни в коем случае? Или в том смысле, что успеваемость учеников влияет на зарплату преподавателей, и это можно отследить под журнал? Посещаемость, количество учеников.
Посещаемость, количество учеников, количество записей в журнале, совпадение одного с другим. То есть для учителя, который далек от финансовых документов, слово «финансовый документ» по отношению к журналу является страшилкой. А для завуча, для директора тем более. Соответственно, вот этот миф о том, что это финансовый документ, бродит очень давно. А как, если его отменить, значит, куда же финансовый документ, придет проверка и накажет. Вот в этих документах это очередной раз сказано, что вообще говоря, способ учета учебной деятельности выбирает школа. Пропишите это в своих локальных нормативных актах и хоть в тетради в клеточку введите. Главное, чтобы задачи учета были. Но вот подавляющее большинство людей к этому не готово. Ну, и вот такие вот мелкие запятые, они на каждом шагу.
Это была одна из трех образовательных мантр Михаила Кушнира. Программист Дмитровского методического центра Александр Бондаренко к этому списку добавил еще свою.
Вот я совмещаю две мантры сразу. Проблема с электронным журналом, да, и плюс еще целеполагание. Почему так тяжело идет журнал? Потому что нет понимания, зачем он нужен в школе. В первую очередь мне всегда кричат, да зачем, у нас же у детей, у родителей нет доступа к электронному дневнику, да? То есть они, у них нет компьютера, у них нет доступа в интернет и такой секунд. Я говорю, ребята, а зачем вам это нужно, да? Зачем вам журнал? Ведь в первую очередь электронный журнал, он нужен не родителям, не детям. Он в первую очередь нужен в школе. Ведь по нему очень просто всегда, ну, технически, да, мы можем отследить, что вот у кого-то там пошла вниз оценочка, да? Потому что, ну, статистика, она же легко на компьютер рассчитывается. И уже тогда можно начинать принимать меры не тогда, когда он уже, мы его потеряли, да? А тогда, когда еще к нему можно вот одним легким таким движением просто его выдернуть из этого тренда вниз. К сожалению, вот этого непонимания.
То есть из электронного журнала информацию можно получить намного более богатую, чем из бумажного. Для того, чтобы из бумажного журнала получить то же, что можно получить из электронного, нужно, я не знаю, на уши встать, там, перелистать все страницы и так далее.
Перелистать, переписать.
Да, просто вот я обычно привожу, когда говорю о том, что вот журнал-то хорошо, я привожу пример одной из своих школ. А то, чтобы подготовить закрытие периода, да, подготовить все бумажки в ручном режиме по бумаге, это уходит где-то, ну, дня 3-4, это вот ничем другим не занимаясь, да, если вот так более-менее нормально, то это до недели. А в электронном журнале это вот ткнулся, да, ну, минут 5-10 у тебя полный набор документов, все.
Причем важно добавить, что и каждый педагог, имея доступ к электронному журналу, может оценивать динамику своего класса персонально, да?
В разговор вступил Павел Антошкин, программист издательской фирмы «Сентябрь».
То есть, на самом деле, можно сравнивать динамику не только одного класса, но и сравнивать разные классы, которые ведет учитель.
Кстати, есть засада небольшая, которую уже тоже подспудно уже боятся учителя. Можно ведь на этот журнал смотреть с разных точек зрения. Почему этот ученик пошел вниз, да? Потому что, ну, у него там начался там любовный период, да, он там забросил свою учебу и так далее. А можно посмотреть, а кто еще пошел вниз у этого учителя, да? То есть, может быть, это проблема у учителя.
Хочешь корреляцию выяснить?
Да.
С кем любовный период?
Я немножко про другое.
Нет, ну, может быть, он по какому-то предмету пошел наверх, и тогда понятно, что...
Проблема у учителя, у него любовный период, да, грубо говоря. И он просто на своих учеников, у него реакция. Соответственно, тогда у него поплыли все ученики вниз. Тогда уже нужно смотреть на учителя, почему у него все ученики пошли вниз. То есть, если один, более-менее понятно, там эта проблема вот отношения человека, да, там, именно
ну,
его.
Ну, вообще, да, да, вот я сейчас я начинаю понимать, вот это что вот... это очень важная вещь как раз в силу того, что вот идет речь о том, что нельзя оценивать по общему ЕГЭ, да, по всем этим вещам, а надо оценивать по индивидуальным достижениям, да, и вот это вот как раз можно таким образом, ну, достаточно просто увидеть. Потому прежде чем выписывать зарплату и стимулирующая
самое
часть
главное,
учителя, да, можно таким образом
времени
соотнестись.
Вот я еще один пример хочу привести. 2 года назад я был в командировке в Тюмени, и там меня свозили на экскурсию в образцово-показательную школу, которая образовалась в новостройке, и у них была довольно серьезная рыночная ситуация, потому что рядом были лицей и гимназия, Вот. Им надо было как-то поднять престиж своей школы. Поэтому директор в момент, когда школа была запущена, она взяла курс на информатизацию школы максимальную. Это был, по-моему, 2002 год. Они фактически за полгода выбрали себе инструмент для автоматизации своей управленческой деятельности и довольно быстро пришли в том числе к электронному журналу. Она мне рассказывала про те проблемы, с которыми она столкнулась, пытаясь перевести всех учителей в этот новый для них режим жизни. Это отдельная тоже интересная была история. Вот. Но я сейчас хочу сказать про те бонусы, о которых она говорила, которые она получила именно после внедрения этого журнала. Ведь помимо успеваемости в журнале отмечается и посещаемость или непосещаемость уроков, какие-то другие вещи. У нее к этой системе электронного журнала, которую она получила, были дописаны отдельные специальные утилиты, которые, например, по прогулам выявляли тех детей, которые, ну, гуляют слишком часто. То есть у нее условно раз в неделю появлялись предупреждения. А вот у Васи Иванова, например, что-то происходит, с ним надо отдельно разбираться. И тогда Васю Иванова вызывали, была беседа с психологом, и принималось какое-то решение о том, не нужна ли ему какая-то помощь, и можно ли как-то эту ситуацию исправить. Это вот один из примеров. То есть на самом деле очень много показателей, которые вылезают из всей этой системы, если она правильно организована, они исключительно интересны школе и в том числе и родителям, хотя они об этом могут и не знать.
Ну вот если говорить об электронном журнале, то еще один момент, связанный с внедрением, почему это не так легко идет. Все-таки ведение электронного журнала и доступ к информации в любой момент, оперативный доступ, да, это в некоторой степени учителей, потому что, к сожалению, я думаю, что я секреты не открою, школа – это среда с двойными стандартами.
Только двойными?
Ну, или тройными, да? И поэтому учителя достаточно часто боятся вводить лишнюю информацию. Ну, мы все хорошо знаем, да, что мы не можем поставить два за это, за это, за это. Мы не можем того, того, того. Ещё куча разных приписаний.
Вообще двоек сейчас нельзя ставить.
Вот. Но если, например, практика выставления двойки в бумажный дневник и не выставление соответствующей оценки в бумажный журнал, в общем-то, она тоже ни для кого не секрет, и это есть, и, возможно, это еще будет какое-то время, то такие игры с электронным журналом, да, они не позволительны. Во-первых, учителя в массе своей не представляют, кто и какой уровень доступа имеет еще к этой информации, я имею в виду о вышестоящих организациях, да, не только о школьной администрации, но и наши, допустим, районные методисты, от которых тоже зависит.
Это вопрос о централизованном сборе всех ответов,
нарушении всего. Мы не знаем, кто и как об этом знает, мы не знаем, кто и как этой информацией воспользуется, и, естественно, это доверие к журналу учителей не добавляет. И потом разного рода проблемы, которые в школе возникают, связанные со сведением статистики, это тоже, в общем, журналу, конечно, популярности не добавляет.
Так считает учитель начальных классов Центра образования номер 293, координатор сетевого сообщества «Началка.ком» Мария Смирнова. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать преимущества электронных документов, которыми активно не хотят пользоваться в российских школах. Почему, рассказывает Михаил Кушнир.
Всегда отстаивал позицию, что журнал как инструмент оперативного доступа и приватной информации, то, что находится в компетенции именно школы, должен находиться в школе, а не где-то там. Это сразу решает массу проблем и с законами, и с психологией, потому что, ну вот, в школе журнал – это одно. «Три пишем, два на ум пошло» – это в рамках школьного варианта все-таки проходит, особенно если журнал позволяет внести изменения и комментарии, а электронный журнал в этом смысле не бумажный, это сравнительно легко сделать, то, в общем, это все проблемы снимает. Парадокс-то заключается в том, что товарищи, которые наверху рвутся к этому журналу, они же не могут сформулировать, что им нужно. Вот вопрос этот я задавал, я ответа на этот вопрос не имею. Значит, есть вещи, которые обычно собирают. Вот обычно собирают последнюю страницу из журнала. И на самом деле это единственный документ, который по закону обязательно в бумажной форме. Вот анекдот.
Последняя страница – это где оценки годовые.
Там, где по четвертям? Сводная, да, итоговых отметок по никем не отмененному регламенту. Значит, 5 лет журнал хранится в школе, после этого вот эти странички должны вырваться и дальше отправиться в архив, где они еще будут храниться 25 лет. Дальше обычно собирают вышестоящие органы статистику, сколько там двоек, сколько троек, четверок, пятерок по каждому классу, параллели мальчиков, девочек, там, такого возраста, эдакого. Причем стандарта на это тоже нет. Я видел такого рода формы в разных даже округах, несколько разных. Хотя примерно это одно и то же. Вот, но тем же не менее, формы...
Приходит одно и то же данное, собирают из разных мест разные формы.
Зачем, если мы ведем журнал? Тогда зачем мы тратим время на его ведение, электронный журнал? Вот два поля изменили, и надо все перебивать руками заново.
Спрашивают, а вы как у вас в школе родители, кто где работает?
Александр Бондаренко.
Вплоть до того, что где прописан, да?
Так это же вообще нарушение персональных данных.
Конечно, но ведь вы
попробуйте не сдать.
Но мы, кстати, несколько раз не сдали.
Где прописаны, что...
Но боялись до этого изрядно.
Вот для людей, которые приезжие, что, чего они там закончили, где закончили. Причем это начинается на уровень учителей. То есть по вашему классу должно быть такого числа все это сделано.
Ну, там родители начинают, в крайнем случае, кричать на учителя.
Да, и тут начинается вот такое. И начинается искать обходные пути. Типа кто-то знает бабу Машу из паспортного стола, кто-то там еще откуда-то. И вот когда человека заставляют вот так вот изгаляться, естественно, что это как-то отражается, и дети это видят, и мы все говорим, что мы должны воспитать там суперчеловека, там честного и прочего. Но когда он видит вот такую вот изворотливость, да, ну какой он может быть воспитатель? Его заставляют в такую позу становиться.
Скажем, в отношении электронных журналов очень популярно сейчас централизованный сбор данных. То есть все данные собираются в одном месте в центре. А это, вообще говоря, очень странно выглядит и с точки зрения закона об образовании, поскольку вообще весь учебный процесс и ведение учета текущей успеваемости, промежуточная аттестация, это все в компетенции школы. То есть ее никто не вправе заставить как-то иначе это делать. Во-вторых, скользкое место закона о персональных данных.
Да, об этом как раз беспокоились и говорили много, но, с другой стороны, непонятно, как обходиться без того, чтобы предъявлять персональные данные. Это всегда это был вопрос, и он часто используется, когда возникают какие-то спорные моменты.
Ну, персональные данные – это вторая мантра, которую я обычно пою, потому что, значит, я вижу сочетание закона о персональных данных и вот этот закон о госуслугах 210 ФЗ при разумном реализации вот этого закона. Можно вообще сделать так, что школы перестанут быть операторами персональных данных и смогут забыть об этом. Вот. Но для этого чуть-чуть под другим углом надо посмотреть на реализацию порталов государственных услуг. Пока, судя по откликам, в эту сторону никто не думает.
Это такая технологичная история, да? Или это
идейная? Да, это просто чуть-чуть иначе посмотреть на то, как обрабатывать данные. Дело в том, что это общая логика внедрения информационных технологий. То есть есть некий способ обработки. Значит, мы берем компьютер, моделируем на нем вот то, что мы делали без него, и радостно говорим о том, что вот мы автоматизировали некий этап деятельности. А дальше происходит удивительная вещь. Мы привыкаем к этому способу и начинаем с удивлением смотреть, а зачем мы вот делаем вот это и вот это? Ведь если мы работаем вот так, то нам вот это и это не нужно, а если вот это сделать чуть по-другому, то все было бы заметно проще и удобнее. И, в общем-то, когда была долгая песня, где-то лет 15, наверное, 20 еще назад пытались посчитать экономическую эффективность от компьютеров, от применения информационных технологий, и никак не могли посчитать. В конце концов, пришли к выводу, что ее невозможно посчитать, потому что они просто меняют саму деятельность. Вот здесь примерно то же самое. То есть мы обрабатываем персональные данные именно так, потому что мы работали с бумагой. При использовании информационных технологий вот можно чуть иначе построить вот эту логику обработки, и в результате может оказаться так, что школе не нужно быть оператором персональных данных. Ну, это вот вторая мантра. Ну, а третья, я утверждаю, что система образования, в общем-то, в принципе, решила в том виде, в котором она есть. Она решила те задачи, которые перед ней стояли тогда, когда она создавалась, и, в общем-то, она пришла постепенно к этому решению еще где-то в 60-е, 70-е годы, и когда ее реформировали, пытались ее приспособить, вот ту, которая создавала других целей, для этих целей. И сейчас никто цели системы образования не может назвать. И в результате мы находимся сейчас в системном кризисе. Одни кричат, что у нас была замечательная советская школа, поэтому давайте вернемся обратно, и все будет замечательно. Кто-то говорит, что нет, давайте вот здесь подкрутим, давайте здесь подкрутим, давайте здесь подкрутим. Собственно, по этому пути, как я понимаю, сейчас идет министерство. Но без системного подхода к тому, а какая нам нужна система образования, какие перед ней стоят цели, задачи, кто должен быть заказчиком.
Вопрос же еще связан именно с технологиями, именно с информацией, которая появилась.
Когда пытались, ведь новый закон об образовании, когда президент инициировал, ведь была идея о том, что, дескать, вот в этом законе зададим стержневую линию развития надолго. На мой взгляд, это, в принципе, неправильный подход, потому что законы, они не задают там какую-то траекторию вперед, они скорее догоняют вот те модели, те закономерности, те формы, которые уже на данный момент достигнуты. И попытка в законе задать какую-то траекторию, по-моему, в принципе ошибочна. То есть траекторию вперед должны задавать вот эти дискуссии специалистов, там, среди всех заинтересованных сторон, с тем, чтобы вырабатывать вот эти вот подходы. И когда уже эта линия выработана, вот тогда ее уже закреплять в каких-то законодательных нормах. А в данном случае, на мой взгляд, время потеряно не очень продуктивно. Собственно, из того, что я видел, новый закон немногим лучше того, что было. И, собственно, я в краудсорсинге, который там был, слегка разочаровался, потому что, в общем-то, краудсорсинг – это на самом деле фактическое использование статистических технологий. То есть вот результат краудсорсинга можно предсказать заранее по разбросу экспертов, которые в этом участвуют. В законе об образовании, поскольку он новый, можно было урегулировать некоторые специфические вещи, связанные с персональными данными. Сколько я туда не писал предложений, ни в одной из версий они не вошли вообще. Потому что в обсуждении этой темы участвовало полтора человека, а по законам краудсорсинга полтора человека не могут ничего определить. То есть, что обсуждай, что не обсуждай. Я благодарен министерству за грамоту, за то, что я активно участвовал в обсуждении, но больше я в этом не участвую. Ну, мало того, это же еще и определенная палка в руках органов управления. Соответственно, если школа по закону в образовании начнет действовать самостоятельно и автономно, наверное, им сложнее будет руководить, я не знаю. Гипотеза такая, потому что если посмотреть на то, как происходит отношение между органами управления и школой, то, в общем, это как-то плохо сопрягается с теми принципами, которые даже в нашем законе об образовании прописаны, об автономности, о разделении компетенций.
Михаил Кушнир знает, о чем говорит. Он долгое время работал в школе. Разговор о том, почему электронные новинки с таким трудом приживаются в российской школе и могут ли современные технологии изменить содержание образования, мы продолжим после короткого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На севере Нигерии, в штате Кадуна, введен круглосуточный комендантский час. После того, как при нападениях на церкви в воскресенье там погибли 24 человека, в том числе четверо детей, 125 были ранены. Пострадали здания 5 христианских храмов. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» сегодня заявили, что еще один их активист Александр Долматов может быть арестован по делу о беспорядках в Москве 6 мая. В Омске на выборах мэра, по предварительным данным, лидируют представители «Единой России», спикер горсовета Вячеслав Двораковский. Он набирает около 49% голосов. На втором месте представитель КПРФ Виктор Жарков, более 29%. В североосетинском селении Майрамадак под упавшим от сильного ветра деревом погиб 4-летний мальчик. 9-летняя девочка доставлена в реанимацию. В Москве сегодня на митинг вышли более 100 жильцов нескольких общежитий, которые пытаются выселить владельца зданий. В Греции сегодня состоялись повторные парламентские выборы. По результатам экзит-полов видно, что правая партия «Новая демократия» незначительно опережает левоцентристскую коалицию «Сириза». В США, в городке Риалто, штат Калифорния, найден мертвым в своем бассейне Родни Кинг, афроамериканец, избитый белыми полицейскими в 92-м году, что вызвало расовые бунты. Кингу было 47 лет. Во Франции завершился второй тур выборов в Нижнюю палату парламента, Национальное собрание.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать опыт российских школ по использованию информационных технологий. Надо отдать должное, практически во всех школах теперь есть интернет. Другой вопрос – реальный доступ к информации. Но об этом мы поговорим чуть позже. Начнем же с начальной школы. В этом учебном году по новым, весьма продвинутым стандартам работали уже все первоклашки. Напомню, в последнее время одним из критериев оценки качества обучения стало количество желающих записаться в первый класс. Если их недостаточно, такая школа обречена на реорганизацию. Я спросила у Марии Смирновой.
Получается, что учитель начальной школы, он практически главный в нынешней ситуации, потому что детей, как правило, в начальную школу приводят к учителю, да, все знают, что вот потом можно перейти в ту, другую, третью, да, но вот в этом смысле учитель начальной школы, он является очень важным звеном для будущей жизни.
Безусловно. Но дело в том, что я понимаю, что в школе я не могу детям дать то, что я должна дать как учитель. У меня нет такого ресурса в школе. Мне иногда проще вывести их куда-то из школы, расширить их сознание, расширить их реальность для того, чтобы я могла им дать то, чего я не могу им дать в школе. Вот такой вот парадокс.
То есть, а в чем создать... дело? Ведь СанПины, значит, теперь расширяют всякие пространства, велят, чтобы были отдельные туалеты, какие-то комнаты отдыха, спальни, вообще теремки, все остальное.
Ну, когда мы увидим эти теремки, тогда и поговорим на эту тему. Пока теремков нет. Но я говорю не о том, чтобы это были какие-то особенные зоны отдыха, да, я имею в виду о развивающей среде. Ну, чаще всего ее нет. Даже если говорить о Москве, что говорить о школах сельских, ну, я, в общем, с трудом себе представляю, насколько возможности там есть для того, чтобы создать определенную развивающую среду. Поскольку я общаюсь с учителями со всей России, то я знаю, что очень часто дети делают потрясающие проекты, потрясающие творческие работы, толпясь в 15-ром вокруг одного старенького ноутбука учителя, который он притащил из дома. И очень многое у нас делается не благодаря, а вопреки. Несмотря на то, что кто-то бодро рапортует о том, какое количество безумных компьютеров куда-то там отослано, реальность оставляет желать много лучшего.
Ну, вот по новым стандартам в начальной школе очень много какой-то красоты. Просто уже в этом году должно было бы случиться,
должно.
Да? С другой стороны, есть мнение, что все-таки не очень полезно детям у компьютера, и есть ограничения достаточно жесткие по времени, там, промежуток.
А у телевизора?
Это ответственность родителей.
Конечно, то, что происходит в школе, оно должно быть, помимо всего прочего, природосообразно и целесообразно.
То есть там же условия освещения, угол, это же целая история.
Целая история. Машины, которые приходят в начальную школу, очень часто не совсем предназначены для детей, вот для того, чтобы дети работали. Это и их технические какие-то характеристики, это и тот софт, который уже туда загружен, и невозможно туда добавить что-то, что нужно учить. Это и сложности с технической поддержкой, и с обеспечением сохранности этих компьютеров. И любимый выкрик у первоклассников – оно не грузится. И вроде бы они стали современными такими детьми, но вот оно не очень здорово помогает нам. Потом важный момент вот какой. Когда мы что-то новое вносим, когда мы что-то новое внедряем, мы параллельно должны от чего-то и отказываться. Чтобы купить что-нибудь ненужное, как говорил известный сказочный персонаж, мы должны продать что-нибудь ненужное. Ну, я его перефразирую, да, ну вот реальность такова. Если мы детям что-то даем новое, чем-то их догружаем, значит, мы должны от чего-то их освободить. Ровно так же, как и учителя. Пока, к сожалению, те требования и те планки, которые поставлены в стандартах, они немножечко далеки от реалий и от реализуемости, потому что программа все время усложняется и объем увеличивается, и не очень понятно, как успеть ребенка научить печатать слепым способом десяти пальцами к четвертому классу, да, и как его одновременно научить писать, читать, считать и так далее. И это все очень несогласовано пока.
Маша, ну вот, может быть, вы мне ответите на этот вопрос. Я как раз была на той презентации в Московской Горддуме, где обсуждались стандарты начальной школы, и там зависала все время презентация, собственно говоря, и грузится. В общем, да, и там отдельно шел звук, отдельно картинка.
После того, как у Гейтса накрылась новая Windows, это можно.
Ну да, в общем, уже как-то не стыдно. На ваш взгляд, как, собственно говоря, учителя, вот те требования, те нормы, которые заложили в стандарты начальной школы, они реализуемы и нужны ли они? Потому что вот эта история печатать вслепую к четвертому классу, это меня, в общем, беспокоит, честно говоря. Ну, как маму беспокоит, как человек, ну, вообще со всех сторон. А потом я не печатаю, да, это же...
Может быть, это и беспокоит?
Я думала об этом.
Стандарт для начальной школы – документ удивительный. С одной стороны, когда читаешь, думаешь, вот оно, наконец-то, вот так все теперь будет так, как хочется, вот как надо, и правильно, и замечательно. Распечатать и повесить на стену. И когда дело доходит до дела, опять же, это... остается только декларации, потому что условия пока не соответствуют тому, о чем говорится в стандартах. Для того, чтобы они печатали к концу четвертого класса десятью пальцами, в общем-то, проблем-то никаких нет.
А надо это? Я вот вас как педагог спрашиваю, а надо это? На это же надо потратить какое-то время, да, и в том числе здоровье, наверное.
Вы понимаете, в чем дело? Если ставить цель, чтобы они научились печатать или вырезать картинку из фона, ну, это немножечко далеко, в общем-то, от тех целей, которые перед нами стоят, как перед учителями. Это те навыки, которые приобретаются не как цель, а попутно в ходе какой-то другой осмысленной учебной деятельности. И если эта деятельность действительно осмысленна, продумана педагогом и простроена на протяжении 4 лет, и есть для этого условия, и тележка волшебная с 25 машинами, хорошо, если с 25, 15. Приезжает вот вовремя, в нужный момент, в нужное место, тогда да. Но если первоклассники на вытянутых ручоночках с 3 класса спускаясь несут машины к себе, в класс, а потом поднимает их обратно, то это все вы понимаете, да? Вроде бы машины есть, вроде бы возможности есть, но это уже немножечко другая история. То есть доступ у детей в компьютерный класс или просто к машине, да, он должен быть тогда, когда это нужно учителю, а не тогда, он когда стоит в графике. Это естественный инструмент. Вот если машина становится, компьютер становится таким же естественным инструментом, как ручка, таким же доступным, как ручка, в тот момент, когда нужно, на 5, на 7 минут, без проблем с загрузками, без проблем с Wi-Fi, что учитель должен на 25 машин загрузить с флешки какую-то там презентацию или какой-то тренажер, да? Если это, естественно, вплетено в учебный процесс, тогда формирование навыка печати, это вообще где-то там, оно само все происходит, понимаете?
На мой взгляд, к стандартному отношению это совершенно не то, которое должно было быть. Я понимаю, что стандарт – это требование к власти, а не к учителю. Вот так должно быть. Вот если оно так, то тогда учитель творит ровно так, как написано в законе по образованию, совершенно автономно, так, как он считает нужным.
Михаил Кушнир.
А вот у нас все задано наперед. Вот считается, что стандарт обязан обеспечить учитель. Вот как он это будет делать на ножке до 12.00 с туфелькой или без нее, чаще без, наверное. Но вот этот вот перевертыш у нас на каждом шагу. Вот если мы будем понимать, что стандарт – это стандарт для власти, и будь добра его обеспечить, тогда и комментарии будут совершенно другие. То же самое, кстати, и с журналами.
У меня тоже складывалось такое впечатление, что тут есть такое лицемерие, двойственность, потому что, с одной стороны, говорят, что будет так, но если так не будет, то виноват, в свою очередь, опять-таки, учредители, в том числе государство, и опять спросить не с кого, как вот само государство само себя будет за это дело наказывать. Это очень сложная
вещь. А как у нас прокуратура ходила по школам и проверяла фильтрацию? Что совершенно незаконно.
А фильтрацию?
Фильтрацию интернета.
Кстати, расскажите, это тоже такая тема. Она недавно опять поднялась, да?
Тема шикарная. Анекдот заключается в том, что прокуратура в результате заставила большинство школ, которые не хотят под нее попасть, нарушить закон. Дело в том, что ни по одному закону школа за фильтрацию интернета не отвечает. За борьбу со всякими неприятностями в интернете отвечают органы власти. А школа отвечает за то, чтобы вести образовательный процесс. А форма того, как прокуратура проверяла, она очень занимательна. Значит, они приходили с бумажкой, на которой есть нужный сайт. Значит, они вбивали, если это находилось, значит, школа плохая. Значит, вот грамотный учитель...
То есть, они искали, набивали криминал, получали этот криминал, и за это же наказывали школу.
Да. Нигде, ни в одном законе, ни в одном уставе, нигде не написано вот этого вида деятельности для образовательных учреждений.
А как школу наказывали? В суд вызывали?
Были предписания, но у меня есть статья там со ссылками на реальные судебные дела. Некоторые суды деликатно увиливали от рассмотрения этого вопроса, хотя не отказывали прокуратуре, потому что это к школе отношения не имеет, а искали какой-то там другой повод. В настоящий момент существует подписанный закон, который вступает в силу с 1 сентября, и по нему, вот в нем, в единственном законе, русским по белому, написано, что за фильтрацию интернета в местах концентрации отвечает провайдер. Единственный закон, в котором сказано про фильтрацию. А это значит, что все те штрафы, все те галочки, которые прокуратура себе заработала в план проведения работ в отношении школ, незаконны. Есть разные способы фильтрации, есть черный список, так называемый, когда туда вписывают сайты, которые нельзя. Значит, есть белый список, когда вписывают только то, что можно, и в результате это получается не интернет, а такая полянка разрешенная. Так вот, львиная доля школ сейчас, опасаясь прихода прокуратуры, вот эту полянку сделали, белый список. Это после того, как вообще высшим достижением деятельности Медведева в отношении новой школы все называют подключение всех школ к интернету.
Вы говорите про московские школы или не только?
То же самое и у нас.
Нет, это везде. В Москве, кстати, ситуация несколько легче. Во-первых, потому что недавно Департамент информационных технологий контракт заключал, и там условием контракта было уже то, что фильтрацию должен осуществлять провайдер. То есть еще до того, как наступило 1 сентября, вот в этом году уже это действует.
Но очень многие... потому спрашиваю, что эта полянка в Москве еще, ну, туда-сюда, потому что все-таки у большинства есть дома интернет, ну, как-то можно, да, пользоваться. А в регионах иногда бывает, что все-таки... Интернет, он преимущественно в школе, и тогда, если эта полянка у тебя вот только в школе, то другой полянки у тебя просто не может быть. Соответственно, доступ к информации, он очень сокращается.
Да. У меня, похоже, был разговор в Англии. Мы были в лицее технологическом для девочек, и вот поскольку у нас это больная тема была, я их спросил тоже, а как у вас вот фильтрация делается? Конечно. Я говорю, а как вот бывает так, что нужные вам сайты становятся недоступны? Да, вы знаете, бывает. Вот у нас как-то раз YouTube, например, туда посчитался, еще там какие-то сайты. Ну и как вы поступаете? Ну, мы связываемся с провайдером, там тот, кто ведет фильтр, его отключаем, разрешаем. Я говорю, а вас кто-то заставляет это делать или там по закону? Да нет, ну что, а как иначе можно? То есть для них это само по себе. У нас отношение к этому иное. Я знаю многих, кто считает, что вообще, в общем-то, это в некотором смысле ханжество на государственном уровне, потому что если ребенок дома может все что угодно, а в школе его закрывают, причем плохие-то сайты не перекрываются. Самое-то смешное, что в приказе Фурсенко от 11 мая, в котором было описано, как вообще и что нужно делать для того, чтобы была фильтрация, это как раз была реакция. Там была ссылка на вполне конкретный фильтр, систему контента фильтрации. А если открыть инструкцию, то там, по-моему, на 29-й странице есть фраза о том, что вот этот вот фильтр, он все равно не гарантирует от того, что там какой-то там неправильный контент просочится. То есть сама технология, которая по приказу Фурсенко должна, вот фильтрация соответствует фирме, она сама говорит, что это невозможно. Это все, да, кто этим занимаются, это знают, оно в принципе невозможно.
Это был Михаил Кушнир.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о применении IT-технологий в школе. И до конца этого часа о том, смогут ли они изменить традиционную систему обучения.
Может быть, если войдут инструменты, связанные с современными технологиями, войдут в образование, то начнет меняться содержание в сторону действительности того, что надо. Может такое вот случиться? Я у всех спрашиваю, может ли так быть, что это как-то изменит содержание, и тогда станет понятнее, что надо. Потому что действительно никто сейчас не понимает, но это на самом деле такая мировая тенденция, везде плохо понимают, чему учить.
Так они уже меняют. То есть по факту. Вот так я думаю, что хорошие школы, которые сейчас все-таки есть, пусть их не так много, как хотелось бы, но они ведь по факту именно это и делают. То есть те школы, которым удается как-то более-менее идти в струе с современными требованиями жизни, они, собственно, хорошие именно поэтому, а больше не почему. Все-таки еще в середине прошлого века советские психологи разработали целый ряд механизмов, теорий, моделей того, как вообще человек живет на свете, как он думает, как он строит свою деятельность. И, в общем-то, модель Леонтьева «Мотив, цель, деятельность», она, в общем-то, работает. Другое дело, что, скажем, у многих учителей слово «мотивация» часто в лексиконе, но часто это слово, а вот того смысла, которое за ним стоит. Но вот, на мой взгляд, у образования сейчас ключевая задача уже не конвейер, как это было изначально, когда вся страна была безграмотная, а вариативная, то есть у каждого своя образовательная траектория должна быть, и чем лучше система образования может удовлетворить самые разные потребности, тем она лучше. Соответственно, информационные технологии за счет гибкости, они позволяют адаптировать вот даже в той квадратно-гнездовой схеме, в которой мы живем, она все-таки позволяет ее как-то с этой задачей совместить. Допустим, на выставке БЭТ огромное количество предложений образовательных продуктов, они в игровой форме. Соответственно, при разработке такого рода продуктов используют логику игр, но содержание в них образовательное. В лучших школах учителя, насколько я понимаю, используются инструментальные среды. То есть, когда ребенку дается некая в общем виде задача, и с помощью этой инструментальной среды ребенок идет к этой цели, он не думает, что он при этом учится. И, в общем-то, это тоже психологически правильно, потому что у маленького ребенка горизонты планирования маленькие, небольшие. Он не может далеко заглядывать, вот он должен хорошо учиться, чтобы потом не стать дворником, как это работало когда-то. Вопрос о десятипальцах. А зачем? То есть ключевой момент мотивации. И хорошие школы, которые делают ставку на хороших учителей, как раз и двигаются именно в этом направлении. Пытаются индивидуализировать и сделать более мотивированным сам процесс обучения. Значит, если учиться в школе интересно, то будет интересно. Мне очень нравится фраза, я уже забыл, кто ее сказал, то как мы учим, есть чему мы учим. Вот если мы учим в тяжелом труде, то мы этому и учим, как жить в тяжелом труде. Соответственно, если мы будем учить интересно, чтобы получать удовольствие от этого процесса, то и жить будем интересно.
И у меня такое ощущение, что можно вообще обойтись без школы, что можно с большим удовольствием в игровой форме. Пожалуйста, вот кабинет химии, да, ты там налил, у тебя все произошло. Ну, конечно, приятно ручками держать бутылочки и понюхать сердце кислоты.
Хлебнуть.
Но, с другой стороны, такое ощущение, что можно очень занимательно, с удовольствием и не напрягаясь, все это получить через какие-то специальные продукты, какие-то пакеты, да, вот обучающие, которые предлагаются сейчас на рынке. Главное, их правильно где-то найти. У тебя кто-то из родители отслеживают, да, вот сегодня у тебя химия, вот на тебе диск с уроком.
Вот смотрите, вот у меня такое ощущение, что вы в том же шаблоне вопросы задали. То есть школа – это то, что скучное, нудное и неинтересное. А для того, чтобы интересно, можно не в школе.
Вспомним Рустама Ивановича Курбатова с его лицеем, где у него ровно так и живут, где у него практически безотметочные.
Да, но мы же с вами согласны, что таких школ немного, и те, которые хорошие школы, они это используют.
Это понятно,
да?
Это, но раз они понимаем, есть, значит, да, это реализуют.
Так а этим школам отбиваться приходится, потому что наше управление старательно всех под одну гребенку одинаковыми. А вот как, интересно, оценить качество образования, померить его? Сейчас очень любят мерить качество образования. Вот как померить качество образования в школе Курбатова, у которого нет отметок?
По звездочкам.
А вот дать... Могут тест вспомнить. Срезовый, да. В 9-м и в 11-м, а на все остальные годы оставить творческих людей в покое. Потому что, если я правильно помню закон об образовании и некоторые другие документы нормативные, да, контроль – это не тотальный контроль, вот с утра до ночи, ежедневно, ежечасно, да, а контроль рубежный, ну, допустим, на выходе из начальной школы, на выходе из 9 класса и на выходе из 11. Вот три среза сделать, неужели непонятно про школу?
Причем когда заранее известно, что будут контролировать.
Ну, конечно. Но я хочу сказать, что, по идее, это все есть и все это работает. Мы имеем примеры домашнего образования, которые устроены именно таким образом, и кто-то это даже используют и вполне себе успешно. И, кстати, все больше и больше. Потому что люди, которые очень часто не отправляют своих детей в школу, они имеют свой собственный негативный опыт посещения школы. Я думаю, что большое количество родителей, которые оставляют детей дома, они не верят, что школа изменилась. Они не хотят знать о том, что можно пойти в другую школу.
Далеко не так неправо. Вот мы все знаем Павла Юрьевича Максименко, который для своих детей со своими друзьями с огромным, так сказать, пробивным талантом организовал вот свою траекторию обучения в школе. но он четко совершенно знает законы, намного лучше вот всех наших чиновников, и часто им объясняет, как на самом деле правильно сделать. И вообще честь ему и хвала, но все вот с двойственным ощущением наблюдают за этим процессом. С одной стороны, все рады за него, что, дескать, он сумел вот построить и все по закону сделать, а с другой стороны, понимают, что ни у кого, кроме Павла Юрьевича, не хватит сил вот что-то подобное сделать. И поэтому, я думаю, что многие, кто также не верит в школу, предпочитают, чем биться, вот как он, со своей энергетикой об наши органы, делать это дома. Благо, это по закону уж совсем прозрачно можно.
Можно, да. И я имею в виду, а теперь к тому все больше и больше возможностей. Вот плюс школа, присутствие школы, вот на ваш взгляд.
Ну, в школе профессионалы. Все-таки, вот при том, при всем, что мы можем там критически относиться к качеству большой части учительского корпуса, но тем не менее, там очень много профессионалов, которые сами осознают, что они уже не являются источником информации часто, но зато они владеют информацией, где, что, как, и они могут помочь ребенку самому двигаться. И, в общем-то, понятно, что высший пилотаж обучения, это если ты видишь, что ребенок вообще умнее тебя, но ты ему можешь подсказать, куда и что ему сделать, чтобы это было ему в развитии. И он при этом, просто потому что он еще ребенок, он еще не поймет, что я понял, что я дурак по сравнению с ним. Он будет крайне признательным, потому что он живет, он просто живет, он не учится, он не ходит в школу, он живет. Это мы там ходим на работу. Вообще, те, которые творческие, наверное, тоже живут.
Вот у меня своя мантра. Оставьте учителя в покое. Вот сейчас у нас школу, начальную школу, не только нашу, а вообще, да, лихорадят, потому что сейчас идет процесс написания детьми первых и вторых классов тестов, комплексных контрольных работ по тем компетенциям, по тем навыкам и знаниям, которые они получили вот в рамках нового федерального государственного стандарта. Я еще раз хочу сказать, что сам документ замечательный, если бы все было по уму сделано, то и внедрено, да, я видела эти работы. Вы знаете, хочется плакать. И учителя, которые видели их тоже до того, как они были предложены детям, еще были тренировочные. Вы представляете себе ситуацию? Сначала дали тренировочные упражнения, чтобы подготовить детей к написанию этих работ. Я боюсь сейчас сказать, по-моему, во втором классе 15 заданий. Сформулированы они так, что взрослые, когда по диагонали просматривают, ну, мы вообще читать не умеем. Это общеизвестный факт, да? Функциональным чтением владеют далеко не все взрослые. Но когда взрослые просматривают по диагонали, в половине случаев в заданиях для второго класса они ошибаются, потому что они не вчитываются, да? Ровно так же читают дети, только по другой причине, потому что они не очень хорошо еще читают. Так вот, сначала проводятся тренировочные задания для того, чтобы подготовить детей к написанию контрольных работ в первом и втором классе. Потом дается эта контрольная работа. Потом выставляются баллы.
А я бы еще хотел спросить, на основании чего это вообще делается?
Пока этот процесс...
Учебные процессы оценивания, это вообще школьные вот, компетенции.
Пока этот мазохизм, извините меня, будет продолжаться, будут ежики и зайчики.
Меня убивает это, во-первых, сама по себе работа. Это противозаконно, потому что, вообще говоря, учебные процессы – это компетенция школы, и оценивание – это компетенция школы. Какая-то промежуточная работа, она вообще не является ни текущим оцениванием, ни сейчас промежуточной аттестацией, ни итоговой государственной, которая...
Но сейчас вся Москва много, пишет.
Сейчас. А второе, посмотрите.
Я не понимаю, некогда учиться. То есть я не понимаю, когда они учатся, потому что они все время какие-то контрольные измерительные материалы.
А потом, посмотрите, мы же собираемся какие-то высокие цели делать. Значит, они сначала репетируют, потом сдают. Мы откровенно детям демонстрируем, что нам плевать на то, что вы думаете. Нам важно получить правильные циферки. Мы им об этом говорим.
Вот в Google Plus проскочила цитата, проводили опрос детей, и, в частности, одна девочка, пятилетняя, сказала, что учитель должен учить, а не оценивать. Ну, соответственно, господа методисты и прочие сотоварищи с ними должны оказывать методическую поддержку, а не контролировать. Вот когда нас перестанут контролировать, а мы перестанем оценивать, а станем, наконец, учить и сопровождать детей, да, и станем для них навигаторами, а не оценщиками, да, вот тогда в школе будет интересно, и тогда не надо будет учиться дома. Понимаете, в чем дело? Сейчас, когда на школу переложили все, нам очень непросто. мы своим личным примером пытаемся замотивировать вот этих 25 галчат. И это все здорово, и мы их водим, показываем, и книжки у нас на столе, и мы даже пытаемся обсуждать, что мы читаем сами, да, и куда мы растем, и где мы были, что мы видели, да. Но, к сожалению, далеко не все родители нас в этом поддерживают. Понимаете, и, к сожалению, бывает так, что родители, имея некоторый или негативный опыт общения со школой, да, или какие-то, ну, по каким-то другим причинам, они говорят, ой, вот сейчас отучишься, а дальше вот у тебя все будет хорошо, вот, вот эта каторга закончится, а дальше у тебя все будет хорошо. Ну, это тоже не мотивирует детей, я бы сказала так. То есть, понимаете, вот это время школьной жизни, вот возвращаясь к теме, да, нужна ли вообще школа? Школа, она, конечно, нужна, но только не такая. А пока очень многие люди взрослые, как родительская аудитория, так и учителя, они понимают, что школа вот на настоящий момент устроена, к сожалению, настолько неправильно, что это как рыбий жир, понимаете, противно, но пить надо.
Это была учитель начальных классов, координатор сетевого сообщества «Началка.ком» Мария Смирнова. Кроме нее, несоответствие новых технологий и старых принципов системы российского образования в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали программисты Дмитровского методического центра Александра Бондаренко, издательской фирмы «Сентябрь» Павел Антошкин и советник департамента образовательных проектов «Новый диск» Михаил Кушнир. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.